Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии Радио Свобода Татьяна Волович. Здравствуйте. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы» выпуск последних известий. Его представит Павел Давыдов.
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. По уточненным данным, при обвале крыши басманного рынка в Москве погибли 65 человек. Израиль нанес удары по сектору Газа. Птичий грипп продолжает распространяться по Европе. В Париже состоится многотысячная демонстрация протеста. По уточненным данным, при обвале крыши басманного рынка в Москве погибли 65 человек, все они опознаны, заявил мэр Москвы Юрий Лужков. 45 погибших — граждане Азербайджана, 8 Грузии, 6 Таджикистана, 3 узбекских граждан и 3 россиян. В больницах находятся 22 пострадавших, 3 из них в тяжелом состоянии. Говорит главный анестезиолог, реаниматолог Москвы Евгений Евдокимов.
Больные все крайне тяжелые. Все находятся на полном реанимационном обеспечении, на искусственной вентиляции, на управляемом дыхании, на медикаментозном сне находится, потому что это огромные травмы,
отметил врач. Разбор завалов планируется завершить сегодня. Крыша рынка обрушилась в четверг утром. Среди версий называют скопление снега и неправильную эксплуатацию здания. Директор рынка арестован. Глава Департамента Совета Европы по правам человека Альваро Хиль-Роблес и его будущий преемник Томас Хаммерберг сегодня завершают двухдневный визит в Чечню. В субботу на переговорах с президентом Чечни Алло Алхановым Хиль-Роблес призвал урегулировать ситуацию вокруг Датского совета по делам беженцев. Об итогах первого дня визита рассказывает наш корреспондент Муса Хасанов.
По информации, полученной от пресс-секретаря президента Чеченской Республики Саидмагомеда Ясараева, делегаты Совета Европы познакомились с условиями содержания осужденных и встретились с заключенными, среди которых был и бывший помощник погибшего президента Ичкерии Аслана Масадова, бригадный генерал Вахита Мурдашев. Действующий комиссар Совета Европы по правам человека Альваро Хиль-Роблес и его будущий преемник Томас Хаммерберг, по словам Ясараева, были удовлетворены увиденным в Чернокозово. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Госдума России рассмотрит сегодня в третьем чтении законопроект о противодействии терроризму. В документе предусмотрено два правовых режима – чрезвычайное положение и контртеррористическая операция. В зоне ее проведения спецслужбам, в частности, позволено прослушивать телефонные переговоры. Новый закон позволит также вести переговоры с террористами для спасения жизни людей, но при этом политические требования рассматриваться не будут. Кроме того, военные смогут сбивать самолеты, захваченные террористами.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль подверг бомбардировке с воздуха север сектора Газа в ответ на очередной ракетный обстрел своей территории. Агентство «Франс-Пресс» сообщает также, что израильские танки обстреляли в субботу вечером восточные пригороды города Газа. На западном берегу Иордана в Ерихоне израильские военнослужащие арестовали двух палестинских боевиков. Исмаил Хания, новый премьер-министр палестинской автономии, заявляет о готовности к мирному урегулированию конфликта с Израилем, но на определенных условиях. С подробностями наш корреспондент в Израиле Равшан Гусейнов.
Исмаил Хания, палестинский премьер-министр и лидер Хамаса, заявил в интервью газете «Вашингтон-Пост» о готовности к поэтапному мирному урегулированию конфликта с Израилем. По его словам, на первом этапе Хамас мог бы согласиться на длительное перемирие, если Израиль отступит с оккупированных территорий к границам 1967 года. «Мы не намерены сбрасывать Израиль в море, не хотим возвращения порочного круга насилия», — заявил Хания. В интервью британской телекомпании NTV1 глава палестинской администрации Махмуд Аббас заявил, что уйдет в отставку, если Хамас откажется от движения в сторону мирного урегулирования. Махмуд Аббас добавил, что Хамас должен признать государство Израиль и разоружиться, но призвал мировое сообщество дать Хамасу время и не загонять его в угол. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Багдаде премьер-министр Ирака Ибрагим аль-Джафари и президент страны Джалаль Талабани обсудили ситуацию, сложившуюся в стране с лидерами суннитов и шиитов. Встреча последовала за серией телефонных звонков президента США Джорджа Буша, обратившегося к различным деятелям Ирака с призывом положить конец кровопролитию между суннитами и шиитами.
Радио «Свобода». Новости.
В Мексике 65 горняков, заблокированных под землей, не имеют шансов спастись, сообщили владельцы угольной шахты. По их данным, пробы воздуха в забое показывают, что там нет необходимого для жизни человека кислорода. Взрыв метана на шахте в мексиканском штате Коауэла произошел в прошлое воскресенье. Власти Гонконга вслед за Японией приостановили импорт французской домашней птицы после того, как вирус птичьего гриппа был обнаружен на востоке Франции. Птичий грипп продолжает распространяться по Европе. На сегодняшний день вспышки заболевания зарегистрированы в 8 странах ЕС – Австрии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Словакии и Словении. В попытке сгладить последствия, вызванные скандальными публикациями карикатурного пророка Мохаммеда, правительство Дании обратилось к мусульманскому миру с инициативой, направленными на снятие напряженности. С подробностями Сергей Джанян.
Министр иностранных дел Дании Пер Стиг Мюллер выступил заявлением, обращенным к странам мусульманского мира.
Let me begin by expressing my deep concern.
Позвольте мне выразить глубокую озабоченность в связи с событиями, последовавшими за публикацией карикатур в датских и европейских средствах массовой информации. Как известно, газета «Юландс Постен» уже принесла свои извинения исламскому миру, и мы приветствуем этот шаг. В Дании уважают религиозные чувства других людей, и мы признаем, насколько мусульмане были оскорблены публикацией этих карикатур, сказал Пер Стиг Мюллер. Министр сообщил также, что в ближайшее время в Дании пройдет ряд мероприятий, направленных на улучшение взаимоотношений с исламским миром. Правительство Дании проведет в Копенгагене международную религиозно-культурную конференцию и фестиваль «Лики ислама», а также внесет крупную сумму в бюджет программы ООН «Альянс цивилизаций». Текст выступления и видеообращения министра иностранных дел Дании были разосланы по мусульманским странам через датские дипломатические миссии. Сергей Джанян для «Радио Свобода», Копенгаген.
За день до окончания Олимпиады в Турине остаются неразыгранными лишь 2 комплекта наград из 84. Олимпийцы России завоевали 8 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых наград. Напомним главные новости к этому часу. По уточненным данным, при обвале крыши басманного рынка в Москве погибли 65 человек. Израиль нанес удары по сектору Газа. Птичий грипп продолжает распространяться по Европе.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомил Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, -4, -6 градусов. В Петербурге преимущественно без осадков. Днем -6, -8. Ночью понижение температуры до -13 градусов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашей программе предварительные итоги 20-х Олимпийских игр. Пользуются ли спросом у россиян банковские услуги, обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостем, которая, как всегда, начнется через 10 минут. Сегодня гостем нашей программы будет президент Ассоциации банков Северо-Запада Владимир Джикович. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. Сегодня состоится закрытие 20-х Олимпийских игр. К этому часу неразыгранными остаются лишь 2 комплекта наград из 84. А это значит, что есть возможность начать подведение итогов. Некоторые предварительные выводы делает спортивный обозреватель «Радио Свобода» Олег Винокуров.
Как оказалось, медальный план российской сборной, обнародованный перед началом игр президентом ОКР Леонидом Тягачевым и сразу же вызвавший бурное обсуждение, граничившее с осуждением, был достаточно реалистичен. На всякий случай напомню, речь шла о завоевании 25 медалей, в том числе 6-8 золотых. По части золотых получилось великолепно, ну а по общему количеству недобор совсем незначителен. В общем, план выполнен. Если же сравнить с предыдущими играми в Солт-Лейк-Сити, самыми неудачными в российской истории, то прогресс во всех отношениях налицо. Наград чуть ли не в 2 раза больше, в том числе и золотых, да и количество медальных видов резко возросло. 4 года назад из Солт-Лейк-Сити с медалями вернулись представители лишь 4 видов спорта – фигуристы, лыжники, хоккеисты и биатлонисты. О том, что когда-то советские и российские спортсмены добивались успехов, скажем, в коньках, санях или фристайле, было забыто. Что ж, Турин напомнил, и это, конечно же, бесспорное достижение. Другое дело, что по-прежнему есть к чему стремиться и на кого ориентироваться. Например, на Канаду, чьи олимпийцы завоевали примерно столько же наград, сколько и россияне, но при этом отметились в 10 из 15 олимпийских видов спорта. Ненамного отстали американцы, чей медальный диапазон 9 видов. Нельзя не отметить и показатели некоторых стран, которые не претендуют на роли лидеров мирового спорта. Так, например, финны или швейцарцы отметились в призерах в 7 видах олимпийской программы. Разговор на эту тему можно продолжить и в несколько иной плоскости. Скажем, задавшись вопросом, какая страна по итогам Олимпиады может громогласно заявить, что в том или ином виде спорта является сильнейшей на планете? В Турине немцам не было равных в бобслее, санях и биатлоне, австрийцам в прыжках, двоеборье и горных лыжах, канадцам в керлинге и скелетоне. США, пожалуй, могут претендовать на первенство в сноуборде. Золотых-то медалей у них поровну со Швейцарией, по три, но зато остальных куда больше. Швеция, не дожидаясь исхода сегодняшнего финального матча, имеет полное право объявить себя сильнейшей хоккейной державой. Ведь только у нее есть медаль и в мужском, и в женском турнирах. В коньках голландцы по-прежнему превосходят всех по валу медалей, хотя американцы составили им достойнейшую конкуренцию. А шорт-трек – это вотчина корейцев. Что же касается россиян, то они в очередной раз подтвердили незыблемость своих позиций в фигурном катании. И явно обозначили претензии на лидерство в лыжах. На данный момент, правда, у шведов и эстонцев по три золотые медали, у российской сборной две. Вот вам и интрига на самый последний олимпийский день. Внесет ли ясность заключительный вид программы?
Тему репортажа Олега Винокурова продолжит опрос на улицах Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин поинтересовался у петербуржцев, довольны ли они выступлением российской команды на Олимпийских играх.
В принципе, недоволен мужиками. Почему-то 23 февраля выиграли лыжницы. Надо, чтобы мужики тоже что-то выиграли. И, конечно, недоволен тем, что заслуживают Слуцкую. Почему-то решили, что не могут россияне увести 4 золотых медали за фигурное катание. Поэтому заслуживают. Ну, знаете, в принципе, да, наверное, доволен.
Конечно. Молодцы девочки. Выиграли в лыжном спорте. Лучше мужчин. И Плющенко молодец. Ну, конечно, Слуцкая на третьем месте. Она сама, конечно, расстроена была. Но все равно молодец.
В частности, мне понравились конькобежцев выступления. Санкт-Петербуржка стала чемпионкой. Дорофеев неплохо выступил. Ну, жалко, конечно, что наши сняли из-за допинга скандал вот этот. В последнее время в некоторых видах спорта, конечно, потеряли лидерство. Теперь трудно нагонять.
У меня давление, я боюсь, переживать буду. И может летально и закончиться.
Поэтому не смотрите.
Да, да, я очень переживаю.
Жалко фигуристку в одиночном катании. Но в основном молодцы, стараются все.
По хоккею лучше, чем всегда. Я больше ничего не смотрю.
Я думаю, как бы они выступали, все равно они молодцы, потому что мы за них болеем, и это наши команды. В принципе, все нормально. Но, конечно, хотелось, чтобы везде победили.
Я уже думал, что весь спорт у нас прошел в Советском Союзе. То есть я смотрел и Сараевскую Олимпиаду, и Калгари Олимпиаду. Наши побеждали, там было очень интересно. А сейчас как-то ничего такого не было особенного. А тут вдруг такой подъем. То есть когда дикое количество народу сидит у телевизора, смотрит. На самом деле удивлен.
Честно говоря, не смотрю. Совершенно времени нет на это.
Молодцы. Собрали немало золотых медалей. Не могу выделить. В общем-то, все. В целом, молодцы.
Все-таки раньше спортсмены были как бы государством, поддерживали, тренировки были хорошо поставлены. Потом был какой-то провал, а сейчас опять поднимаемся. И вот это, в общем-то, радует.
Меня радует выступление, особенно хоккей. Насчет всяких там фигурных катаний и прочего красивого. По-моему, нас засудили нечестно, последним особенно. Вообще доволен. То есть меня не разочаровало ничего.
Я больше смотрела, конечно, фигурное катание и хоккей. И то, и другое порадовало. Мы же уже, к сожалению, привыкли к поражению. Ну, а тут подъем определенный.
Конечно. Олимпиада красивая. По сравнению с результатами, которые были в Греции, конечно, гораздо выше. И получилось лучше, чем я ожидал. Конечно, все-таки доля такого скептицизма, она присутствовала. Думаю, ну, может быть, не получится. Но то, что мы показали, это очень приятно.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, довольны ли вы выступлением российской команды на Олимпийских играх?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Нашу программу продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Их представит Михаил Берг. Доброе утро, Михаил. Что же привлекло ваше внимание сегодня?
Доброе утро, Татьяна. Соляной бум докатился до Питера. Газета «Смена» комментирует тот факт, что петербуржцы, вслед за жителями других городов России, посмотрев, как другие расхватывают соль, дрогнули и за неделю смели с прилавков месячный запас соли. В связи с ажиотажем газета напоминает, как 2 года назад хлебопеки заявили, что в муке в городе якобы осталось чуть ли не на один день. Несмотря на то, что ситуация с мукой скоро нормализовалась, хлеб все равно подорожал. И снижать эту цену так никто и не подумал. Скорее всего, и с солью будет такая же ситуация, предупреждает «Смена». Коммунистов поссорил русский вопрос. В статье с таким заглавием «Питерский коммерсант» комментирует конфликт между городским руководством питерских коммунистов и руководством центрального района, из-за чего осенью уже был распущен райком, теперь вновь избранный. По информации газеты, коммунисты центрального района поплатились за то, что пытались совместить идеологию КПРФ с идеями национал-патриотизма, хотя сами опальные партийцы истинной причиной распуска райкома считают критику городского городского руководства КПРФ. Однако летом оппозиционеры выпустили сборник статей с красноречивым названием «КПРФ. Остановить программу самоуничтожения», отмечает питерский коммерсант. Валентина Матвиенко отправилась в «Новый свет». Газета «Невское время» комментирует начало визита губернатора Петербурга Валентина Матвиенко в Соединенные Штаты и делает акцент на том, что буквально накануне отъезда губернатора отказалась Валентина Матвиенко от встречи с Верховным комиссаром ООН по правам человека. Верховный комиссар собирался обсуждать с губернатором многочисленные случаи расовой нетерпимости и ксенофобии в городе. Но вместо губернатора, у которого внезапно пропал голос, Верховному комиссару пришлось обсуждать эти вопросы с вице-губернатором Виктором Лапко, который заверил, что власти Петербурга делают все возможное для улучшения ситуации, отмечает «Невское время».
Спасибо, Михаил. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Михаил Берко. Сейчас 9 часов 15 минут. Напомню, заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
По уточненным данным, при обвале крыши Басманова рынка в Москве погибли 65 человек. Госдума России рассмотрит сегодня в третьем чтении законопроект о противодействии терроризму. Сегодня в Париже состоится многотысячная демонстрация протеста против роста антисемитизма во Франции. Бронзовым призером мужского хоккейного олимпийского турнира стала сборная Чехии. В матче за третье место она победила команду России 3-0. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода». Сегодня в 14 часов по московскому времени в эфир «Радио Свободы» выйдет программа «Лицом к лицу», гостем которой будет президент регионального общественного фонда содействия развитию культуры «Мир Кавказа», первый президент Республики Северная Осетия Ахсарбек Галазов. Ведет программу Владимир Бабурин. 9 часов 16 минут. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». С 24 по 27 марта в мраморном зале Российского этнографического музея в Петербурге пройдет вторая выставка «Финансовые услуги для населения», организованная Ассоциацией коммерческих банков Северо-Запада. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Ипотека, страхование, кредитование – эти слова давно вошли в обиход. А вот то, что под ними скрывается, входит в жизнь не с такой легкостью. За годы нестабильности люди, наученные горьким опытом, пострадавшие от финансовых пирамид, от кризиса 98 года, привыкли не доверять банкам, хранить сбережения дома. И сегодня из-за инфляции банковские кредиты даются под высокие проценты. Это одна из причин, почему многим молодым семьям недоступна ипотека, говорит Александр, чья семья живет в стесненных условиях.
Да, я могу взять кредит. Нормально, по-человечески. Сейчас я уже имею такую возможность. И раньше я имел такую возможность, только не видел смысла. Я могу взять кредит, но под нормальный процент, не грабительский. Потом отходили по поводу ипотеки. Нам говорят, что возьмите в банке кредит. Значит, мне сказали такую сумму, которую я должен зарабатывать, чтобы они смогли хоть что-то высчитывать. Но никак.
Дело в том, что Александру, как и огромному количеству россиян, большую часть зарплаты выплачивают, как это теперь называется, по-черному, и его реальный доход банку не виден. И все же в последнее время количество услуг, предоставляемых банками, быстро растет. Растет, по мнению вице-президента Ассоциации банков Северо-Запада Виктора Титова, и доверие людей к банкам.
Раза в три, наверное, темпы роста вот объемов кредитования для населения превышают темпы кредитования корпоративных клиентов банков. Если несколько лет назад мы очень существенно от развитых стран отличались по объемам услуг, оказанных населению, то сейчас тенденция положительная. Я надеюсь, что через несколько лет мы уже выйдем на уровни такие, которые сейчас характерны для Чехии, Польши, Венгрии.
Видимо, большую роль здесь сыграло то, что теперь все банковские вклады населения до 100 тысяч рублей застрахованы. Кроме кредитования, страхования и современных методов управления собственными накоплениями, на выставке представлен и такой раздел, как потребительские системы и сети. Он подсказывает уже, как с толком потратить накопленное. Все это тем более важно, что пока обеспеченность россиян банковскими услугами в 10 раз отстает от западного уровня.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в гостях новостях президент Ассоциации коммерческих банков Северо-Запада Владимир Джикович. Владимир Велейкович, доброе утро.
Доброе утро.
В нашей студии уже включен контактный телефон, и наши слушатели также могут присоединиться к беседе и задать свой вопрос нашему гостю. Напомню, номер телефона 8 800 200 ровно 2212, а звонок для вас бесплатный. Владимир Велейкович, ну вот в деятельности Ассоциации коммерческих банков Северо-Запада какую роль и какое место занимает вообще просвещение населения по поводу того, какими услугами они на сегодняшний день могут пользоваться?
Ну, безусловно, одной из главных задач ассоциации является как раз усиление доверия населения к банкам. И мы много для этого делаем. В частности, вот выставка, которая уже анонс прозвучал, 24 марта начинается, это вторая выставка, которую мы проводим для населения, именно для населения. Вот там мы хотим честно показать людям, причем там будет большое количество банков, других финансовых институтов, чтобы люди могли понять, разобраться в тех, может быть, для всех не очень простых продуктах, которые сегодня банки предлагают, чтобы выбрать, сделать для себя правильный выбор. Я всем рекомендую как раз прийти, познакомиться с тем, что банки сегодня могут.
Они а
могут...
вот такая форма, как выставка, вообще, насколько она удачна? Вот придет ли человек? Ведь русский человек, он как устроен? Вот пока что-то его не припрет к стенке, вот срочно нужно побежать и узнать, что я могу, какой кредит взять или не взять, он не ходит на такие выставки. Вот раз выставка вторая, значит, была первая, соответственно, да? Каков успех, скажем, вы оцениваете первые выставки? Каков был спрос у населения вот к тому, что вы предложили, к той информации?
На первой выставке она вызвала достаточный интерес, было больше 3000 посетителей, и там как раз мы убедились в том, что люди хотят ориентироваться, хотят выбрать для себя то, что сегодня их волнует. Кого-то интересует, как легче всего приобрести квартиру, что такое ипотека, где ипотека как раз более выгодная, более удобная, даже в том случае для тех людей, которые... не имеют сегодня так называемые белые зарплаты. Банки предлагают определенные схемы, при которой можно и с серой зарплатой получить ипотечный кредит. Одновременно можно узнать, как распорядиться деньгами наиболее выгодно. Какие сегодня услуги предлагают банки, чтобы можно было заработать не только размещая в депозитах свои средства. Причем депозиты тоже разные в разных банках на разные сроки, разные проценты. Но и другие варианты, например, работы на фондовом рынке.
У нас есть уже вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вы знаете, вот у меня был опыт, и после которого, я думаю, и радиослушатели, и вообще тот, кто слышит меня, будет согласен. Довольно приличное количество банков, которые появились у нас на Северо-Западе, а вот такой московский, Возрождение, он спокойненько появился. Вот, я лично пострадал от того, что я доверил им деньги, и через некоторое время, значит, банк развития стал называться Возрождением. Сегодня он в городе есть. Денег я своих получил всего 50% от вложенных. Господа, не пользуйтесь российскими банками. Я обращаюсь к вам. Никогда не доверяйте никому своих средств. Спасибо.
Вот крик души, можно сказать, и я думаю, что действительно очень многие россияне могут подписаться под этим, потому что доверие к банкам очень и очень все еще низкое, как отмечают социологи. Что вы можете ответить нашему слушателю?
Ну вот слушатель, наверное, который выступил, имеет в виду, наверное, кризис 98-го года, когда ряд крупных московских банков потерял лицензию, обанкротился. У нас, кстати, в Петербурге ни один банк не потерял лицензию, и все свои обязательства банки выполнили перед своими вкладчиками. Теперь система страхования вкладов гарантирует всем возврат вкладов до 100 тысяч рублей.
А насколько она вот на сегодняшний день уже реально работает, вот, если честно так?
Работает, уже были случаи, правда, слава богу, не в Петербурге, а в Москве, когда было всем выплачено вкладчикам. Даже другая проблема возникает, не всех могут найти вкладчиков, значит, не все приходят за своими деньгами. Ну, это уже другой вопрос. А у нас таких случаев не было в Петербурге, надеюсь, что и не будет. Практически все банки питерские, с питерской пропиской, входят в систему страхования вкладов. Тем более, что уже принято решение, в ближайшее время планка, наверное, будет повышена сначала до 190 тысяч, а потом до 280 тысяч. Но следует иметь в виду, что это только в одном банке по всем вкладам. Поэтому для того, чтобы себя застраховать, можно
в разные банки,
можно,
да,
сейчас
распределить свой капитал, вот если я обладаю
свой
капитал, таким капиталом.
Вот сегодня по 100 тысяч в разные банки. Ну, конечно, интересуетесь, входит ли банк в систему страхования. Это обязательно должно быть вывешено в каждом банке. И тогда вы, может быть, можете быть уверены, что во всяком случае эти средства у вас сохранятся. Хотя, честно говоря, сейчас такая ситуация благоприятная. Я не думаю, что в ближайшее время будут какие-то потери для вкладчиков во всех банках.
У нас есть еще один вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Алло.
Да, добрый день.
Здравствуйте. У меня вот какой к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вот сейчас ипотека, да, развернулась, там и деньги банки активно предлагают. Мы знаем, что сейчас рынок перегрет наличием долларов. Долларов и рублей девать некуда, их много. И банки ищут способы размещения. И идут на все, чтобы только навесить на нас эти гири. Я прекрасно понимаю, что деньги нам нужны. Но не в тот момент, когда все настолько вздорожало, такая чудовищная инфляция, такие, значит, цены бешеные, и тут вот нам предлагают, а вот скорее берите, покупайте у нас втридорога или в 10 раз дороже квартир. Если себестоимость квартиры $500, как мы знаем, да, а продают нам по 2500 в Москве, да еще говорят, берите ипотеку, значит, получится по факту не 2500, а $5000 квадратный метр, да, это что же? Надувательство сплошное. Какие это банки, к чертовой матери? Это не годится, система. Это обман, очередной обман от простонародья.
Ну, действительно, самый больной вопрос, наверное, для граждан, которые участвуют или хотят поучаствовать, взять кредит, это, конечно, процентная ставка, под которую дается кредит. И, естественно, но любой бизнес развивается по своим законам. В том числе он не может работать себе в убыток. Вот, Владимир Великий, можете ли вы сейчас очень коротко, я понимаю, что это очень огромная тема, но рассказать слушателям, из чего же складывается вот тот пресловутый процент, под который дается кредит? Потому что понятно, ну, я не знаю, как у слушателя, может быть, у него есть возможность сразу купить квартиру, не прибегая к ипотечному кредиту. У большинства россиян нет такой возможности. Более того, у них нет возможности взять даже и тот ипотечный кредит, который предлагается, потому что доход очень низкий. Так вот, из чего же складывается сейчас та процентная ставка, под которую даются кредиты?
Да, ну, я бы хотел только сначала, давайте разделим, как бы, себестоимость строительства или себестоимость квадратного метра и цена продажи. Во-первых, цена складывается не от себестоимости, это вообще вопрос не к банкам, а к строителям, а к тому уровню цен, который сегодня существует на рынке. Если квартира продает, или квадратный метр продается по 1000, там условных долларов, значит, он будет продаваться по 1000. Если рынок сегодня готов покупать спрос такой, что по 1500, значит, будет по 1500. По 2.
Ну,
и так дальше.
Здесь рыночный механизм.
Рыночный механизм. Поэтому здесь нельзя говорить, что, например, как бы завышен какой-то. Иначе просто бы тогда не нашлось бы покупателей. Как раз ипотека и позволяет, если у вас нет полностью стоимости на эту квартиру, растянуть эту покупку там на 10, 20, 25 лет. Безусловно, конечно, нужно платить проценты, это все понятно, но надо учесть также, что проценты, они сегодня диктуются уровнем инфляции, которая существует в стране, в первую очередь. Хотя сейчас новые программы, в том числе не только государственные программы жилища доступны, но и банки уже предлагают и будут предлагать такие программы, которые будут предлагать проценты по ипотеке ниже инфляции. Это все связано с тем, что конкуренция все больше возрастает между банками. Банки готовы именно для того, чтобы получить достаточное количество заемщиков, предложить им более выгодные условия, банкам выгодно давать на длительные сроки кредиты. И я думаю, что в процессе конкуренции предложенные проценты по ипотечным судам, они будут даже ниже, чем инфляция.
Напоминаю... Ну вот когда этот процесс можно ожидать, что вот, скажем, ну, не знаю, возьмем... Сейчас вот реклама есть такая, что даже 10% ипотека, хотя... от 10, так корректно написано. Я думаю, что о рекламе мы еще поговорим немножко, как вы следите.
Так процесс все время идет. Если раньше, когда началась ипотека, это было где-то 18-20, сейчас мы реально говорим, что это 14-15-16, в рублях я говорю. И достаточно быстро этот процесс идет. И вполне возможно, что мы подойдем и к 12, и к 10. Я думаю, что не так это долго нам ожидать их цифр.
То есть это процесс скорый, да? Не будем ждать 10-20 лет?
Нет, если инфляция вдруг, наоборот, резко повысится, конечно, повысится процент по ипотеке.
Спасибо, Владимир Великович. Беседу с нашим гостем мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Сегодня в 11 часов по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Свобода ваги», участники которой обсудят понятие офицерской чести. Ведет программу Елена Фанайлова, в гости к которой придут военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, автор программы «Забытый полк» Евгений Кириченко, военный обозреватель «Новой газеты» Вячеслав Измайлов и научный сотрудник Академии ракетных войск Алексей Ващенко. 9:30. Говорит Радио Свобода. После выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
По уточненным данным, при обвале крыши Басманова рынка в Москве погибли 66 человек. В городской больнице минувшей ночью скончался мужчина. Глава Департамента Совета Европы по правам человека Альваро Хиль Роблес и его будущий преемник Томас Хаммерберг сегодня завершают двухдневный визит в Чечню. В Австралии суд приговорил Джозефа Терренса Томаса к 25 годам тюрьмы за получение денег от международной террористической сети Аль-Каида. В столице Афганистана, Кабуле, заключенные захватили и удерживают блок тюрьмы Поличакри. Во время беспорядков, начавшихся минувшей ночью, преступникам удалось выдворить охранников из отсека тюрьмы, где содержится около 1300 заключенных. В Париже сегодня состоится многотысячная демонстрация протеста против роста антисемитизма во Франции. Она проводится в ответ на похищение и жестокое убийство молодого еврея-парижанина Илана Халими. Власти Гонконга вслед за Японией приостановили импорт французской домашней птицы после того, как вирус птичьего гриппа был обнаружен на востоке Франции. В Багдаде премьер-министр Ирака Ибрагим Аль-Джафари и президент страны Джалиль Талабани обсудили ситуацию, сложившуюся в стране с лидерами суннитов и шиитов. В Мадриде прошла массовая демонстрация с требованием правительству Испании отказаться от каких бы то ни было переговоров с террористической группировкой басков-сепаратистов ЭТА. Израиль подверг бомбардировке с воздуха север сектора Газа в ответ на очередной ракетный обстрел своей территории. На западном берегу Иордана в Ерихоне израильские военнослужащие арестовали двух палестинских боевиков.
Таковы мировые новости к этому часу. А нашу программу продолжит новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро, Олег. Пожалуйста, вам слово.
Доброе утро. Верховный комиссар ООН по правам человека Луиза Арбур обеспокоена нарушением прав мигрантов в России. Это мнение она высказала 24 февраля во время закрытой встречи с представителями правозащитных организаций Петербурга. Напомним, что изначально планировалась встреча Луизы Арбур с губернатором Петербурга Валентиной Матвиенко и обсуждение с представителями региональной власти проблемы некоммерческих организаций, свободы средств массовой информации и проблемы расизма. Однако эти встречи не состоялись. Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области в ближайшее время решат вопросы о системе выборов следующего состава парламента. Парламентарии будут выбирать между вариантом, когда парламент избирается наполовину по партийным спискам и наполовину по одномандатным округам, и системой, когда количество одномандатников составляет лишь треть. Напомним, что областные депутаты отклонили предложение губернатора области Валерия Сердюкова сократить состав парламента с 50 до 36 депутатов. В Ленинградской области запретили продажу пива и напитков, изготовленных на его основе рядом со школами, больницами, стадионами и учреждениями культуры. Таким образом, депутаты привели региональное законодательство в соответствие с федеральным, согласно которому продажа пива в таких местах запрещена с мая 2005 года. Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли петербургского правительства обратился к гражданам с просьбой своими действиями не поддерживать ажиотажный спрос на соль в Петербурге, поскольку в сложившейся ситуации ряд торговых организаций города повышают цены на этот продукт, что позволяет извлекать дополнительную прибыль, полученную от покупателей, подвергшихся паническому настроению. Напомним, что в Петербурге в последние дни горожанами было приобретено более 2000 тонн соли, то есть полуторамесячный объем реализации соли населения. Для удовлетворения повышенного спроса торговые организации начали реализовывать соль в мешках по 50 килограмм. В Петербурге создается служба «Социальное такси», призванная оказывать транспортные услуги пожилым людям и инвалидам, имеющим ограниченные возможности для передвижения в пределах Петербурга и области. Создание подобной службы было предусмотрено еще в 2003 году. Пожилые люди смогут заказать машину в диспетчерской автотранспортного предприятия, а за услугу предполагается брать символическую плату 10% от реальной стоимости поездки. 24 февраля в Гатчине Ленинградской области открылся 12-й фестиваль «Литература и кино». В него вошли 90 фильмов экранизации, а также неигровые фильмы, посвященные литературе и писателям. Кроме конкурсного показа, гостей кинофорума ждут также специальные программы. Ретроспектива, посвященная столетию Сергея Герасимова, показ фильмов итальянского неореализма, которые не были в России в прокате, и вечер, посвященный 105-летию со дня рождения Марлен Дитрих.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов. 9:35. В эфире «Петербургский час», утренняя программа «Время свободы». Сегодня у нас в гостях президент Ассоциации коммерческих банков Северо-Запада Владимир Джикович. По телефону 8 800 200 ровно 2212 к нам дозвонился слушатель. Пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос.
Добрый день.
Добрый день, слушаем вас.
Дорогая передача, как я всегда называю, «Свободу». Постоянный радиослушатель Иван. Значит, у меня вот очень приятно, что у вас всегда очень хорошие гости к финансисту. Два конкретных вопроса. Из чего слагается инфляция, как я ее, простой гражданин, могу увидеть, кроме как на столбике доллар-евро? Это раз. И второе, значит, по вашему вопросу, по финансовому, выпустите, пожалуйста, какой-то справочник, который, может быть, вот как нам в ящике почтовые разбрасывают, где банки, которые прошли аттестацию, где вот эти 100-тысячные, так сказать, понимаете, да, вот, с гарантией, и какие они берут и дают процент. Вот это очень трудно сделать, потому что нигде не добьешься, а бегать бегом, ходить, смотреть, это вы понимаете.
Да, спасибо. Пустите большое, рекламу. Да, пожалуйста, спасибо. Пожалуйста, отвечаем.
Спасибо. Ну, то, что касается первого вопроса, инфляции. Инфляцию нам докладывают каждый месяц, можно прочитать в газетах, какой уровень. Ну, это считает правительство. Каждый может сам посчитать.
Да, но почему-то, когда считаешь сам, получается намного больше, чем то, о чем говорит правительство.
Я с вами совершенно согласен. Почему-то у меня тоже получается больше. Но, тем не менее, значит, вот есть некая потребительская корзина, которые считаются цены, из совокупности вот этих цен сравниваются и определяется индекс инфляции. На самом деле там достаточно сложный расчет, я не хочу сейчас вдаваться в подробности, это уже для специалистов. То, что касается справочника, то упрек принимаем, раз такая услуга требуется. Вот, кстати говоря, выставка – это одна из форм популяризации услуг банковских.
Вот надо быстренько напечатать какую-то брошюру, наверное, понятно, чтобы распространять на этой выставке.
Да,
а, кстати, выставка – это будет бесплатно для посетителей?
Безусловно. Конечно, бесплатно. А для чего мы это делаем? Еще будем деньги брать за то, чтобы научить людей. Значит, сейчас еще есть такая программа у нас «Финпросвет» с Комитетом финансов города. Это будет ряд статей опубликовано в популярных изданиях печатных. А в услугах это не рекламного характера, а именно такого вот, что предлагают банки.
Информационные.
Информационные, да. В ряде изданий, это мы уже раз провели в прошлом году, сейчас снова будем повторять этот проект снова. И да, безусловно, мы планируем, мы должны выпустить такой справочник. Я думаю, что, конечно, его подготовка требует времени, не обещаю, что завтра будет, но во всяком случае в этом году мы сделаем финансовые услуги для населения, справочник, в котором каждый сможет, во-первых, ознакомиться с тем, какие общие правила существуют на рынке, что такое ипотечный кредит, что такое автокредит, что такое потребительский кредит и так далее, и так далее. И также узнать все банки города, какие услуги они предлагают с их контактными телефонами.
Но пока этого нет, и пока до выставки еще месяц остается. А вот куда сегодня, например, можно обратиться петербуржцу, если он захотел и понял для себя, что вот ему какой-то кредит или какую-то другую финансовую услугу от банков он хочет посмотреть, где какое представляется. Вот есть ли у вас какой-то информационный центр? Или это просто нужно пройти в конкретный банк и действительно только ногами ходить и узнавать?
Ну, на самом деле, все зависит, так сказать, от услуги. Проще всего это взять телефонный справочник. Сегодня, к сожалению, да, это наша недоработка, что у нас, я уже повторяюсь, что мы вот не сделали такое специализированное издание. Но сегодня можно взять телефонный справочник, просто позвонить по телефонному справочнику, по банкам и узнать о конкретной услуге. Если вас интересует ипотечный кредит, значит, обязательно нужно обратиться в несколько банков и выбрать тот вариант, который вам больше всего подходит. Имейте в виду, что если вот вы обратились в какой-то банк и по каким-то причинам он вам не подходит, этот кредит, скажем, у вас нет первоначальной суммы 30%. Это не значит, что другой банк вам не предоставит на ваших условиях этот кредит. Сегодня разные программы, сегодня, повторяю, банки конкурируют между собой, в том числе и по процентным ставкам, по срокам, по условиям и так далее. Поэтому не поленитесь, обратитесь в другой банк, в следующий, в 2-3.
Ну, как говорил известный герой, будем искать.
Ну, да, деньги-то, в общем-то, не маленькие. Когда вы машину покупаете, тоже, наверное, смотрите, даже если холодильник, не знаю, пылесос, тоже ведь не сразу берете первый попавшийся, ходите, смотрите. Точно так же и здесь надо обратиться в разные банки, посмотреть условия, желательно приехать, поговорить с, скажем, кредитным инспектором, чтобы вам рассчитали эффективную ставку. Та ставка, которая будет реальна, потому что есть дополнительные услуги и комиссии, страховка и так далее, там могут, может присутствовать в этом, в этих процентах, в этих платежах, вы должны обратиться в банк и сказать, что рассчитайте мне эффективную ставку. Я хочу, например, там, на 10 лет взять кредит. И вам рассчитают, сколько вы будете платить каждый год. Значит, поставки, она будет там, скажем, уменьшаться, как, в зависимости от того, как вы будете проценты оплачивать там в конце или там каждый год, каждый месяц.
А каков предельный возраст людей, которые могут рассчитывать на кредит, если это долгосрочный? То есть вот пенсионерам, наверное, нельзя, да? У них же только пенсия, доход маленький.
А вы знаете, не берусь. Вот раньше было, безусловно, как бы они не могли.
Но очень многие банки пишут до 55 лет.
Может быть.
Столкнулся с этим.
Но ведь опять, ведь конкуренция каждый день. Понимаете, вот сегодня он написал, что до 55, потом смотрит, надо предлагать лучшие условия. Сделает, скажем, там, до 60. Это каждый день сегодня банки меняют условия с точки зрения доступности тех же самых ипотечных кредитов. Потому что... Ну, конкуренция очень серьезная идет.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире. Алло, добрый день. Не дождался, видимо, своей очереди задать вопрос. Скажите, пожалуйста, а вообще вот как коммерческие банки сосуществуют с государственными? Это чистая такая конкуренция идет или все-таки какое-то такое другое отношение выстраивается?
Ну, строго говоря, у нас все коммерческие банки, у нас вообще двух...
То есть Сбербанк нельзя рассматривать как государственный, да?
Де юре он, конечно, коммерческий. Другое дело, что у него больше 50% в его акционерном капитале присутствует Банк России, что является учреждением государственным, да? Или, например, Внешторгбанк, где 95% принадлежит государству, поэтому мы их называем государственными. Конечно, доля государства там велика, и это накладывает определенный отпечаток на деятельность их, потому что государство в том или ином виде увеличивает капитал, дает возможность им серьезно расти. Они конкуренты, но все остальные условия, в общем-то, достаточно равны.
А как вы считаете, вот вообще процесс такой поглощения более крупных банков, более... мелких, он завершился в России или он будет постоянно идти, потому что вот должна возрастать капитализация банков для того, чтобы продолжать обслуживать рост, скажем, тот же рост кредитования населения?
Процесс идет, да, бывает. Как бы он такой естественный процесс, когда приобретают более крупные, значит, более мелкие банки. Но бывает и вариант, когда, например, небольшой банк меняет просто собственников, и собственники привлекают средства собственные,
а
для
вот
того,
в этом,
чтобы развить.
В этом случае насколько законодательно прописана защита клиентов? Вот чтобы не повторилось того, что было, скажем, в 97-м году или совсем недавно, да, давайте вспомним, 2004 год, такой, я не знаю, паника была, когда Гутабанк разорился, можно сказать, и там пошла как цепная реакция.
Ну...
Возникли какие-то списки, черные списки, белые списки. Кстати, вы не составляете таких списков у себя в
ассоциации? Ни в коем случае. Нет, это просто это категорически запрещено. И, естественно, никто этим не занимается. Что вы, что вы. В принципе, ведь банк, он не может как бы показать вот всем и сразу из чего он состоит. Это не какой-то продукт, это не продукт, который мы все видим, глазами можно, руками потрогать. Поэтому можно распространить слухи, и даже против банка, который очень крепко стоит на ногах, можно создать такой слух, и можно создать ему очень серьезные условия. Можно даже довести, может быть, даже и до банкротства.
А вот какой процент, вот, скажем так, если взять отток капитала, вдруг люди побегут забирать свои, да, наличные деньги? Вот какой, можно ли говорить о каком-то пороге? 30%, 40%, если уже люди возьмут из какого-нибудь банка, то он будет на грани банкротства. Есть такие цифры?
Ну, на самом деле, достаточность капитала сегодня установлена на уровне 10%. Значит, 10-11% – это сегодня достаточность капитала. Отток средств одномоментный, который будет превышать эту цифру, это уже будет создавать определенные проблемы для банка. Поэтому, конечно, этого допускать нельзя. То, что касается 2004 года, это был такой кризис доверия. Возник он в связи с тем, что по не совсем понятным причинам тогдашним, значит, для рынка, когда оказалось, что закрылись несколько банков, у них отобрали лицензию в связи с тем, что они не выполняли закон о легализации отмывания средств, вот эти, борьба там с терроризмом. К этому рынок не был готов, и он так среагировал, потому что не было понятно, какие будут новые правила, предъявлены другим банкам. Поэтому на всякий случай банки, они как бы саккумулировали все средства у себя, те, которые торговали на рынке, которые продавали денежные средства другим банкам. И вот это как раз и вызвало...
Ажиотажный спрос, ну, тогда, можно, да, сказать. Такие... Были в некоторых банках проблемы.
Ну, в общем, да. Но это коснулось, опять же, Москвы, слава богу.
Мы продолжим беседу с нашим гостем через минуту после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
По уточненным данным, при обвале крыши басманного рынка в Москве погибли 66 человек. Глава Департамента Совета Европы по правам человека Альваро Хильробрис и его будущий преемник Томас Хамманберг сегодня завершают двухдневный визит в Чечню. Госдума рассмотрит сегодня в третьем чтении законопроект о противодействии терроризму. Власти Гонконга вслед за Японией приостановили импорт французской домашней птицы после того, как вирус птичьего гриппа был обнаружен на востоке Франции. Сегодня в Париже состоится многотысячная демонстрация протеста против роста антисемитизма во Франции. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Девять часов 46 минут, и мы продолжаем беседу с президентом Ассоциации банков Северо-Запада Владимиром Джиковичем, а также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 22 12. Владимир Великович, ну вот мне пришлось встретиться с такими мнениями некоторых аналитиков, которые пишут о банковской системе России, что банковский бизнес в России становится с каждым годом все более и более рискованным. И вот то, что, скажем, 2005 год, он стал таким, можно сказать, бумом потребительских кредитов, что вот через 2-3 года есть риск, если не будут возвращены вовремя все эти кредиты, что вот банковская сфера российская опять может оказаться в каком-то кризисе. Как вы видите вообще развитие вот кредитования населения и как банки могут справляться вот в случае, если, не дай бог, что население не вернет им эти деньги, что будет?
Ну, вообще говоря, мы ожидали вот рост потребительских кредитов, мы планировали где-то уже, знали, что это произойдет, там года 3-4 назад, потому что, собственно, к этому все и двигалось. И вот сейчас, кстати, очень интересно, сейчас с критикой, да, обращаются к банкам, что большие проценты слишком предоставляют в кредитах. Но если вы вспомните, там 3 года назад или 4 вообще нельзя было взять кредит. То есть банки вообще население
не такое,
вообще не предоставляли ни под какой процент. Просто не работали с населением. Это уже все забыли. Сейчас, значит, вот говорят, вот слишком высокий процент. То есть, в общем-то, мы двигаемся, наверное, в правильном направлении. То, что касается слишком... Сейчас доступ очень заниженные требования к получению кредита, особенно потребительского кредита, это мы все видим. Дело в том, что сегодня происходит, на мой взгляд, завоевывание рынка. Приходят банки крупные, сетевые, и они начинают конкурировать между собой, предлагают такие условия, при которых как можно больше количества предоставить кредитов, чтобы захватить рынок, даже несмотря на те потери, которые они могут получить в связи с несвоевременным возвратом кредитов. Я думаю, это время пройдет. Игроки определятся, рынок будет разделен, и тогда условия будут более жесткие предъявляться со стороны банков при предоставлении кредитов. А вот заработает кредитное бюро кредитных историй.
Да, вот как раз я хотела спросить на эту тему, насколько сейчас оно ведь должно было заработать с 1 октября 2005 года, да?
Ну,
то
там
есть законодательство, да. Сейчас насколько это прописано, и вместе с этим возникают у граждан очень интересные вопросы. Вот, а если у меня есть уже один небольшой кредит, скажем, там на 3 года я взял, ну, $1000. Имею ли я право взять в другом банке кредит?
Да.
Или как это будет рассматриваться? Я должен сам честно признаться, что у меня есть уже один кредит? Или пусть тот банк, в который я пойду, сам ищет обо мне сведения?
Конечно, банк сам. Значит, ну, схема простая. Во-первых, все это добровольно. Если вы не хотите, то информация не будет передана в бюро кредитных историй о вас. Это будет каждый раз вам банк будет предлагать, когда вы придете за кредитом. Но я рекомендую соглашаться, потому что тогда у вас будет копиться кредитная история, и вы тогда, когда будете обращаться второй, там, третий, там, десятый раз, банк будет видеть, запрашивать вашу кредитную историю из бюро кредитных историй и видеть, если вы хороший заемщик, вовремя выполняете свои обязательства, он вам, безусловно, будет снижать проценты, лучшие условия предлагать. То есть банку нужны хорошие заемщики. Он будет вас холить, лелеять там, то есть, и предлагать именно свои услуги. Если у вас не будет кредитной истории, то банк будет думать каждый раз, ну, а как он себя поведет?
Потенциально, да, это опасный клиент.
Все может быть, да. Ну, а если уж она плохая, то все равно банк об этом сообщит, и от этого уж никуда не денешься. Поэтому нужно будет за ней следить, безусловно. Безусловно, надо следить будет за ней. Но это принесет вам большие преимущества. И будет гораздо проще взять, скажем, длительный кредит, если перед этим вы взяли несколько кредитов коротких, а потом обратились, например, за ипотекой. И если у вас хорошая кредитная история, вам будут предложены самые лучшие условия, безусловно.
У нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день.
Я хотел бы задать вопрос, как человеку, прекрасно разбирающемуся в финансовых механизмах. Значит, как он видит налогообложение населения на принадлежащее в будущем ему имущество по ипотеке лет через 10?
Понятно. Ну, я думаю, что налогообложение имущества, оно практически будет зависеть, наверное, ну, тут, собственно говоря, ипотека, не ипотека, тут уже, на мой взгляд, не имеет значения, как было приобретено имущество, за счет кредита или приобретено сразу на рынке.
То есть вопрос, наверное, вот состоит в том, что пока человек выплачивает ипотеку, у него будут какие-то налоговые льготы? Ведь это... прописано в некоторых, да, то есть если ты за свой счет или там строишь дом, у тебя какие-то налоговые послабления есть.
Действующие на сегодняшний момент налоговые вычеты, то, что вы приобретаете, подтверждаете на строительство дома, они и так существуют, если вы можете подтвердить там свои расходы и так далее, если вы их заявить можете, они сегодня действуют. Там, по-моему, в течение 2 лет, я точно не могу сказать. Ну, вот только это, остальное так все, наверное.
То есть, а если ты взял ипотеку на 10 лет, выплачиваешь кредит, но у тебя уже как бы... Ведь пока ты не выплатил за эту квартиру все деньги, весь кредит, ты еще не являешься собственником реальным вот этого... этой квартиры, скажем так, да? Ведь никакие финансовые сделки, никакие перепродажи невозможны.
Нет, почему? Ты являешься собственником, только она находится в обеспечении, в залоге у...
данного банка, который дал
да,
кредит.
Да, у кредитора, да. Так что я думаю, что здесь с налогообложением, может быть, какие-то нюансы еще и влияют на это, но вот... Наверное, не готов сейчас ответить более подробно.
Значит, об этом поговорим в следующий раз. Мне хотелось бы еще затронуть вот такой вопрос о работе в России иностранных банков и такое заявление Владимира Путина о необходимости запрещения деятельности филиалов иностранных банков в России. Вот это что, лоббирование своих интересов банковской системы российской?
Путин, думаете, лоббирует интересы банковской системы?
Почему нет?
Нет, Путин лоббирует интересы страны. Я хочу вам сказать, потому что сейчас, пожалуйста, разрешено иностранный капитал, вы можете, то есть нет ограничений сегодня, значит, сегодня та квота, которая установлена там в размере, там, по-моему, 12% или 15% на иностранный капитал, она не выбрана, то есть, пожалуйста, можно приходить, организовывать банки в виде дочерних структур и работать здесь, и таких банков достаточно много, они имеют схожие названия со своими материнскими банками.
А вот очень многие россияне думают, что, например, наиболее выгодно работать как раз с банками совместными, иностранными. То есть у них там больше опыта, и они не так обманывают. Как вот это просто стереотип такой, опять же, я привожу по социологическим исследованиям.
Ну, спасибо.
Каково ваше мнение?
Спасибо за эту фразу «не так обманывают». Мы вообще-то не обманываем, честно говоря. И стараемся как можно больше раскрыть информации, поэтому выставки организуем. Приходите, расскажем все честно и откровенно. Другое дело, что может быть недостаточно информированность населения, может быть люди не совсем все понимают. Да, действительно, есть такой нюанс, что мы, например, банки, вернее, рекламируют свои услуги, может быть, не называют все. Дело в том, что если бы рекламировать полностью, это было бы не реклама, да, это было бы уже просто договор надо вывешивать где-то на видном месте, пусть все читают.
То есть при пользовании надо как любую рекламу воспринимать и рекламу банков, потому что зачастую вот потребительский кредит 0%, а потом, когда покупатель приходит,
Это не наша реклама.
0%. Ну вот я привожу к примеру добросовестности рекламу.
Это реклама сетевых магазинов. Там,
но они же работают с банками, обнаруживают, что надо обеспечивать и банковский кредит.
Уважаемые радиослушатели, пожалуйста. Обратите внимание, что 0% кредит – это не банковская реклама. И эта реклама как раз относится к магазинам. Поэтому у банков не может быть 0%. Кредит всегда что-то стоит определенное. И все это уже… И банки никогда не рекламируют таким образом свои услуги. И нужно просто обратиться… те, кто предоставляет кредит в сети, и чтобы вам рассчитали эффективную ставку, сказать, сколько будет процентов стоить мне эта услуга, эта продукция.
То есть учиться, еще раз учиться. Спасибо большое, Владимир.
Больше спрашивайте, да. Больше спрашивайте.
Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с президентом Ассоциации банков Северо-Запада Владимиром Джековичем, а нашу программу продолжит рубрика «Мой сегодняшний день».
Мой сегодняшний день.
26 февраля, воскресенье. С этого дня начнется новая неделя, и о ее событиях расскажут петербуржцы. Композитор Ирина Вакуленко.
В понедельник в 19:00 в Малом зале филармонии пройдет важное событие культурной жизни Санкт-Петербурга. Один из концертов международного фестиваля романтической трубы. Исполняется моя музыка, музыка, которая недавно написана, это премьерные будут сочинения.
С понедельника Светлана Потапова, преподаватель воскресной православной школы, начнет отмечать Масленицу.
Провожаем зиму и со свежими силами, с новым настроением вступаем в Великий пост и ждем весну. А в нашей школе также и дети отмечают эту Масленицу, мы будем собираться с родителями, печь блины, дети принимают в этом активное участие. Также у нас будет проходить ярмарка масленичная, у нас такая традиция в школе, где дети будут продавать изделия, сделанные своими руками, также какую-то выпечку. Также и в моей семье есть эта традиция, мы печем блины, пироги и последнюю неделю празднуем перед началом Великого поста.
После долгого перерыва в Петербурге на этой неделе пройдет 9-й фестиваль старинной музыки. Музыковед и исполнительница старинной музыки Кира Альтерман станет его участником.
У меня есть свой собственный ансамбль, который является организатором этого фестиваля. Ансамбль мой называется «Куранты», представляет собой как раз консорт блокфлейт и с вокалом, с добавлением пения. Я пою, и поет наша замечательная, молодая, очень красивая певица Ольга Зеленцова. Я лично буду петь три кацонетты совершенно неизвестного композитора, итальянского композитора XVI века Джакомо Гарзануса, имени которого нет ни в энциклопедии, нигде. Это будет...
Рубрику «Мой сегодняшний день» представила Наталья Нестеренко. Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Виктор Смирнов и ведущая Татьяна Волович. Всего доброго.
Муж позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
Можно уверенно сказать, что это не теракт.
Власти Сербии утверждают, что они не давали никакую информацию о переговорах с Ратко Младичем.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Одни солдаты убивают других солдат. Такая армия не может защищать свою родину.
Как будто было землетрясение, а какие-то эти звуки шли сверху.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15000.